Продолжаем эфир на «Спутнике». Меня зовут Андрей Матюхин. Ну, действительно, а чем же так обеспокоен Илон Маск? И почему он переживает из-за того, что, может быть, отток средств из его компании? Вообще, конечно, он сейчас объединяет ресурсы. Часть денег, те, которые были предназначены на развитие Tesla и SpaceX, перетекают в Twitter. Что-то из Twitter уходит в другие активы. Ну, так или иначе, когда у тебя состояние по оценке Forbes 146,5 миллиардов долларов, можно деньгами распоряжаться на свое усмотрение. Ну, конечно же, нас интересует не только Маск, а паника на фондовых рынках мировых как таковая. И, возможно, здесь виноват Банк Японии. Во всем этом многообразии финансовых новостей будем разбираться со специалистом, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова Константин Ордов на связи со студией. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для непосвященных людей в ситуацию на фондовых рынках совершенно непонятно, что происходит. Давайте попытаемся разъяснить, и можно ли действительно это характеризовать таким словом, как паника на бирже?
Ну, наверное, это такая привычная уже ситуация для фондовых рынков, связанная с тем, что действительно за определенный период падения составило 5%, а на самом деле за годовой примерно период уже почти 20-30%. Вот. И в целом-то, естественно, европейская биржа тоже опустилась там на 10%. И это все для них достаточно чувствительные диапазоны. Это мы привыкли там и 50% вниз, потом вверх восстанавливается. Для них, естественно, 5-10% это повод для того, чтобы впасть в уныние и в панику.
Знаете, но когда мы говорим для них, с одной стороны, вроде бы как это где-то там далеко за океаном, либо далеко на запад, либо далеко на восток, если будем говорить о Японии. Но с другой стороны, как тут не вспомнить 2008 год, когда там у них произошло, а коснулось всего мира. Я говорю о кризисе ипотечном, ну и вот когда лопнул тот самый ипотечный пузырь, не стоим ли мы на пороге очередного такого кризиса?
Безусловно, все предпосылки кризиса 2008 года, которые также реализовались в 2015, все это осталось, это связано не только с ипотекой, но и с так называемыми производными финансовыми инструментами, деривативами, которые по сути являются спекуляциями финансами в чистом виде. Поэтому здесь вот этот пузырь, он нарастает, а его еще и поддули в 2020 году после этой ковид-изоляции. Американский ФРС США, это их мегарегулятор, к своим 4 триллионам баланса напечатал еще 3 триллиона долларов буквально за пару месяцев. И если раньше это удавалось абсорбировать за счет вот роста фондового рынка, роста котировок акций, то сейчас это уже, к сожалению, вылилось в инфляцию и инфляцию, в общем, мирового характера. Просто в Америке это там 40-летний, 50-летний рекорд. Но то, что это действительно оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию во всем мире, это факт.
Знаете, вот интересно, вы говорите, и тут бы некое разъяснение для наших слушателей. Печатают более 3
триллионов
долларов американцы, да, а инфляцию испытывают разные страны. Ну, посмотрите, какая, например, годовая инфляция в Турции. Это просто исторические какие-то максимальные значения. И не только в Турции, да? То есть как это взаимосвязано?
Какое-то время нам казалось, что есть чудеса, и что вот этот какой-то уникальный рецепт, когда американцы могли печатать деньги, раздавать своим гражданам, а потом, экспортируя, по сути, эти доллары, покупая на них все, что хотят в мире, и вроде бы это не приводило к такому инфляционному росту. Мы понимали, что некий инфляционный наезд в любом случае формировался, и это все было связано с некой ростом эффективности компаний, поэтому фондовые рынки росли гораздо быстрее, чем финансовые показатели компаний в мире, и американских в частности. И вроде бы это казалось, что может продолжаться бесконечно, да, эта музыка, как помните в нашей песне, эта музыка будет вечной, да, вот только батареечки подсели, безусловно, И сейчас уже эта музыка становится не такой приятной для американского слуха, и они вынуждены уже принимать жесткие решения в части повышения своей ключевой ставки, учетной ставки. И это очень негативно начинает влиять на закредитованный и коммерческий сектор, и население, и тем самым вот создает эти предпосылки пока что для легкой паники, но не исключено, что в начале следующего года мы будем слышать эти привычные, вот как раз те самые атрибуты, которые будут говорить о наличии финансового кризиса, это когда с Уолл-стрит из окон начнут эти трейдеры вываливаться, выскакивать, то есть вот там ситуация, к сожалению, с точки зрения долга очень печальная и плачевная.
Знаете, я ничего не имею против трейдеров американских, которые там где-то могут вываливаться из окон многоэтажек, но не хочется показаться циничным, но все-таки нас интересуют больше граждане Российской Федерации и их собственные активы, доходы и расходы. Опять-таки, перед Новым годом это тоже важно. И то, на что мы можем обратить внимание и хотим, это колебания национальной валюты. Как связаны вот колебания на биржах с нашей национальной валютой, то есть с рублем, и можно ли сказать, что теперь нашим гражданам, у которых те или иные сбережения где-то дома под матрасом или в банках, они могут оказаться под угрозой?
Под угрозой разве что с точки зрения платежеспособного как бы спроса и платежеспособности как таковой, а покупательной способности. Я думаю, что мы, если выполним те планы, которые заложены в наш бюджетный процесс и с точки зрения Центрального банка и управления, и к концу года мы увидим инфляцию там в районе 5-6%, то влияние будет минимальное на наши сбережения. А вот если вдруг неожиданно сейчас, хотя мы видим уже больше 15 миллионов наших сограждан были активными участниками вот этих операций на фондовом рынке, вот, казалось,
слушайте,
что...
Слушайте, уже 15 миллионов, да? Было же,
да,
вроде 4.
Выше.
Да.
Нет, все выше, да, конечно. Это уникальных физических лиц счетов. Вот, так что здесь мы действительно там прямо кратно увеличивали, подогревая интерес к подобного рода спекуляциям у наших сограждан. Это и различного рода формы налогового тоже послабления для участников, индивидуальные счета инвестиционные.
Да, да, да.
То есть там государство, в принципе, также было заинтересовано в том, чтобы развивать наш национальный фондовый рынок. Но надо понимать, это рискованные инвестиции, поэтому... так сказать, вот в начале прошлого года и ближе к середине мы увидели, что потерять 20-30% можно практически моментально. А дальше надеяться и ждать, когда это все восстановится и насколько, так сказать, дальше вы сможете преувеличить, да, приумножить свои сбережения, остается вопросом. Так что сейчас в эти турбулентные времена я бы действительно рекомендовал всем чуть-чуть взять паузу, да, и вот если под матрасом, ну, тем лучше. Так сказать, самое плохое в этих условиях – это начать метаться и перекладываться из одних активов в другие, то есть здесь вероятность как раз либо потерять полностью, либо потерять достаточно значимую часть резко возрастет. Вот. Но сейчас надо переждать и посмотреть, понять, какие из финансовых инструментов будут наиболее перспективны. На сегодняшний день мы видим, это депозиты в банках, они хотя бы защищены. Это государственные облигации федерального займа, тоже, которые для населения хотят заново размещать. Это тоже надежный инструмент, достаточно доходный. А валютные спекуляции, спекуляции с акциями, вот надо очень осторожно. И в случае, если у вас уж совсем лишние деньги, или деньги, которые вы, так сказать, в ближайшие 2-3 года, вполне вероятно, не будете использовать, они вам не понадобятся, тогда можно действительно призадуматься о том, как диверсифицировать свой портфель сбережений, с одной стороны, создав минимальные риски, с другой стороны, попробовав максимизировать доход.
Рискну предположить, что, конечно, достаточно защищены банковские депозиты. Напомню, 1,4 миллиона – это возвратная сумма, которую в случае непредвиденных ситуаций с банком государство обязательно вам вернет. Но если мы говорим о банковских депозитах в размере там, 8-9%, а инфляцию по году обещают официальную где-то 12%, то насколько уж это, конечно, можно сберечь эти деньги? Ну, как минимум они где-то как-то будут надежно сохранены, наверное, так.
Да, но 12-то в уже заканчивающемся году, а да. В следующем году мы хотим надеяться на то, что она снизится пополам, как угу. минимум.
Ну, тогда, так, тогда, и... да, тогда да.
Здесь в тяжелые такие экономически непростые времена главное это сохранить деньги. Да? Здесь не всегда есть первостепенная цель их приумножить. К сожалению. То есть, а вот дальше уже надо будет думать и выбирать между различными инструментами, которые и с точки зрения доходности, срока инвестирования будут для вас более интересны и выгодны.
Вот, знаете, Константин Васильевич, тут скорее хотелось бы от вас такой человеческий, жизненный такой совет. Конечно, понятно, что вы как доктор экономических наук с точки зрения и смотрите экономической науки, и с точки зрения финансовых рынков и так далее. Ну вот простой читатель, обыватель открывает информационную ленту, ленту новостей, и в заголовках видит такие словосочетания, как массовая паника, черный лебедь, опасения, лихорадка на фондовых рынках. Ну как тут не нервничать? Люди начинают делать необдуманные те самые ходы и решения. Вы уже об этом выше чуть сказали, но вот что можно посоветовать, да? Как можно, ну, как минимум себя успокоить и чем можно себя успокоить, чтобы вот эти самые необдуманные решения не совершать действия?
Да, здесь сразу вспоминается эта народная тоже мудрость, да, человек, работающий на мясокомбинате, колбасу не ест, как правило, потому что видит, из чего она, как она производится. То есть и вот здесь на финансы, конечно, тоже понимая примерно, как они изнутри выглядят и насколько же все-таки в настоящее время это рискованная сфера, но при этом, естественно, без финансов, без денег еще грустнее становится и хуже. И вот здесь я бы в очередной раз сделал бы основной упор на том, что из всех альтернатив, которые вам будут предлагать, либо, так сказать, так или иначе в зоне вашего доступа, сейчас надо сделать главный акцент, главный упор на надежности. То есть сейчас главное не потерять, потому что действительно в случае нарастания этой паники и не только иностранные фондовые рынки, но и наш также отреагирует и, скорее всего, негативно. Поэтому здесь нас в мире в целом вполне вероятно ждет рецессия, по крайней мере, в ряде стран точно. Но у нас с вами впереди, как правило, реакция на эту рецессию – это так называемый парад девальваций. То есть какие-то валюты стран могут резко, так сказать, девальвироваться в рамках создания для себя конкурентных преимуществ и условий для преодоления кризиса, поэтому валютные рынки тоже в настоящее время не панацея. Так что тут, может быть, самое время сконцентрироваться на работе. У нас рекордно низкий уровень занятости, и, может быть, найти новую работу, либо новые какие-то компетенции для себя открыть, которые позволят вам зарабатывать больше.
Вот это, мне кажется,
сейчас открывается окно возможностей, ровно потому, что острейший дефицит профессиональных работников у нас на российском рынке труда.
Спасибо большое. Напоминаю, Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, был на радио «Спутник».